Доброго начала дня я желаю всем слушателям Видорадио. Приближается лунное затмение и вносит свои коррективы в работу нашей техники, создавая неполадки. Но, несмотря ни на что, мы рады передавать для вас секреты здоровья, которыми с нами щедро делятся специалисты оздоровительного центра Амрита Олега Геннадьевича Турсунова. Сегодня у нас в эфире Алексей Попов, и прежде чем мы начнем беседу, напоминаю, что я с радостью читаю ваши вопросы, которые вы можете присылать к нам на сайт vedaradio.fm или WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень интересно узнать, о чем сегодня мы поговорим. Как я помню, мы сегодня завершаем тему очистительных процедур или уже начнем что-то новое?
Мы уже начнем новое, то есть я такую сделаю вводную лекцию для последующего цикла, примерно где-то месяц. Я надеюсь, вот Максим, он будет читать лекции там, ну, где-то месяц будет он на радио там, по средам. А через месяц мы продолжим вот эту тему. Сегодня будет вводная такая общая лекция по поводу, ну, причины болезней. То есть из-за чего возникают болезни. Мы будем конкретно разбирать все какие-то всевозможные функции в организме, органы, системы. И я буду давать разные объяснения и всевозможные способы лечения, то есть как эти болезни можно их убирать, устранять, и то есть это будет такой в какой-то степени бесконечный цикл лекций. И мы будем, ну, будем конкретно, либо сначала системы какие-то, потом, может быть, конкретика будет определенная. То есть это также будет связано с вопросами, то есть слушатели могут там присылать какие-то конкретные вещи, которые они хотели бы в последующих лекциях услышать или разобраться в этой теме. Таким образом.
Я думаю, эта тема будет иметь большой успех, потому что много вопросов приходит именно о конкретных заболеваниях, поэтому хочется уже услышать от вас, что же вы нам расскажете.
Ну да, но сегодня у нас будет общая лекция, сегодня просто я по факту расскажу, что будет потом, и мы подведем некую такую определенную концепцию, такую базу понятийную к последующим лекциям, чтобы было ясно, что, как и почему так все, ну, объясняется. И мы начнем с простых вещей, то есть вообще откуда возникают болезни, да? То есть если мы пойдем, ну, там, в поликлинику, к врачу, там еще куда-то. Ну, и обычно люди сами по себе, если у них спросить, почему ты заболел, вот меня там простудило, почему у тебя там живот болит, наверное, что-то не то скушал и так далее. То есть люди обычно, они объяснением причины болезни сводятся к тому, что это был какой-то такой внешний, такой материальный фактор. То есть просто там как-то неудачно, все случайно. Вот там какой-нибудь пирожок там попался с бактерией ненужной и не вовремя там и так далее. То есть этим все ограничится, как правило. И дальше, ну, дальше этого почему-то никто не идет. Хотя, ну, любой человек, который занимается медициной не просто как, ну, не просто как каким-то вот механистическим трудом таким, да, или просто, допустим, средством для зарабатывания денег. Вот. То есть человек, который занимается этим как искусством, он, ну, идет дальше, он видит, что на самом деле не в этом суть, это очень поверхностное понимание вообще всего происходящего. И есть более тонкие причины заболеваний, так же, как и вообще каких-то других вещей в жизни у человека. Эта тема, она также затрагивает те вопросы, которые мы разбирали, когда мы проходили вот эти оболочки организма. То есть любая такая наука целостная, которая осматривает также человека как целостное такое существо, не просто какой-то срез реальности и просто только от него отталкивается. Вот, она разбирает все структуры человека, и на основе этого она выдает, ну, определенные типа, так скажем, определенные алгоритмы лечения, там составляются лекарства, какой-то лечебный курс или даже, допустим, восточное единоборство. Есть просто тело, мешок с костями, например, бокс. Очень простая вещь, тело, мешок с костями, да. А есть там, допустим, ну, какой-нибудь тайцзи, там, китайский, там, на самом деле, там, мастера, они могли там по воздуху бегать, там, еще всякие чудеса творили, да, то есть там уже, или, допустим, даже тоже дзюдо, там, есть видео в интернете, можно посмотреть, там, старичок, который, ну, там, я не знаю, уже за 70, он там валяет здоровых мужиков, там, который весит раза в 3 или в 4 больше его, таких здоровых мужиков просто на пол бросает, а они с ним ничего не могут сделать. Вот, то есть, как бы, ну, а боксер, которому 70 лет, ну, его там подросток может избить, как бы, на ринге. То есть, и это говорит о том, что более вот эти тонкие слои организма, они, ну, по факту, они более значимые даже, потому что физическое тело, это является просто монитором каких-то более глубинных процессов, да, происходящих там внутри. То есть, там, если на поверхности озера раз, там идут пузырики, и мы просто говорим, ой, ну, наверное, пузырики вот на поверхности воды возникли. Нет, они откуда-то идут из более глубоких пластов. Если мы, ну, рассматриваем человека не просто как поверхность воды, ну, то, что там есть что-то внутри, что-то глубже и так далее. И это, естественно, есть, и об этом вообще сложно даже говорить, что этого нету. И вообще, почему так вот, ну, почему так сложилось, что, ну, такая вот медицина у нас какая-то странная, однобокая, да, она просто вот там, по факту, современная медицина, она, ее концепция, это там баланс жидкости в организме, то есть вот ее, ну, такие вот философская концепция, на которой там почти все останавливается. И дело в том, что, ну, по факту сейчас медицина, она, ну, больше, можно сказать, обладает реанимационными методами, да, как мы говорили, то есть методами жгунной страсти, когда там что-то взорвалось, там, что-то там отвалилось, и нужно срочно там вообще вот, как бы, во что бы то ни стало, ну, что-то сделать, да, чтобы человек там не умер, обезболит, там. Последствия, ну, не так важны, то есть важнее просто потушить пожар. Эти, ну, реанимационные методы лечения, они развились вот после мировых там локальных войн, ну, за историю человечества, да. И то есть в эти, когда шла эта война, как раз-таки, ну, и была потребность в том, чтобы быстро там, да, как-то оперативно, дешево, то есть, ну, вылечить человека. То есть, ну, быстро, эффективно и дешево, да. То есть средств нету, времени нету, нужно что-то делать срочно. И потом это, ну, вошло в мирскую жизнь. То есть людям как бы это начало устраивать. То есть им понравилось, как бы, ну, раз там что-то заболело, зашел в аптеку, что-то купил, да. Но, допустим, хронические болезни, ну, почему-то тоже стали лечить вот этими реанимационными методами, которые, ну, военное время применялись, да, но это неправильно, то есть это нельзя этим лечить, допустим, хронические проблемы или проблемы, которые устраняются, ну, совершенно другими вещами, но поскольку медицина — это один также из самых крупных бизнесов, особенно фармацевтический, да, все мы об этом знаем, там куча аптек стоит, там, может быть, даже столько же, сколько пивных ларьков там где-нибудь в городе. Вот, и это, ну, серьезный доход приносит, и поэтому это и рекламируется, это и поощряется, даже там ты придешь в поликлинику к современному врачу, он тебе просто пропишет кучу каких-то таблеточек. И, то есть, реанимационный метод, понятно, что он решает, ну, ну, как бы, максимум среднесрочно, да, а в основном короткосрочно какие-то сложности, какую-то проблемку, и в военное время это все классно. То есть это лучше этого вообще не бывает. Там, в военное время ты там не будешь месяц человеку делать панчакарму, там все дела, это понятно, да. Но в мирное время, то есть от этого очень много минусов, и мы все знаем, то есть каждое лекарство, оно разве что там, ну, столько же или, скорее всего, больше имеет противопоказаний и побочных эффектов, чем положительных эффектов, да? Потому что когда, ну, это примерно то же самое, что машину чинить с молотком. Да, то есть машина такая сложная структура, там нужно куча инструментов, нужно куча приспособлений. А мы берем молоток и раз что-то там подстучали, что-то там подогнули, какие-нибудь там шнурок какой-нибудь туда куда-нибудь накрутили, там что-то пока что залатали. Вот, и понятно, что надолго с этим не проедешь, не проездишь. То есть рано или поздно шнурок отвалится, там это опять отогнется что-нибудь там, и будет какая-нибудь перегрузка все равно. То есть рано или поздно нужно, ну, применять какие-то нормальные вещи, то есть настраивать всю эту систему, что-то заменить и так далее. И примерно то же самое, вот, ну, аналогия такая же, что вот современная медицина и аюрведа. То есть мы не отрицаем современную медицину, то есть не нужно думать, что это что-то плохое. То есть в военное время это просто супер. И, ну, также там как бы вот эти вот реанимационные, да, скорые такие вещи, когда человека надо вот срочно потушить пожар, что-то сделать. В этом современная наука, нужно отдать ей должное, достигла хороших успехов. Вот, она также может достигнуть и хороших успехов в плане, ну, также и лечения хронических заболеваний, но для этого нужно изучать, то есть, и там, и аюрведу, и восточные какие-то практики. В принципе, допустим, в Америке я знаю, что там такое, ну, как бы там это нормально к этому относится. В России так немножко более консерватично, но я думаю, в будущем, то есть, эти вещи, они будут развиваться, особенно вот реабилитация, восстановление. И, ну, такие вот как бы естественные природные методы лечения человека, а не вот эти реанимационные, которые просто они даже берут не за счет того, что они сильно много денег приносят просто за одной продаж. То есть они просто массовостью берут, то есть там очень массово люди это потребляют, и поскольку у людей рождается спрос на это, то есть люди как бы немножко ленивые становятся, да, такие вот низкие вкусы у них там, то есть так же, то же самое, как с алкоголем, то есть если бы людям не нужно было это, этих пивных ларьков бы не стояло там на каждом шагу, эти сигареты не продавали бы в каждом магазине, но вот эта низшая природа, она как бы берет верх над человеком, и большинство людей, они вот, ну, находятся не на высокой гуне, и в результате, вот так скажем, спрос рождает предложение. Вот, если его не ограничивать, то мы знаем, конечно, к чему это приводит. Ну, сейчас вот такая вещь, что, ну, ограничивать это никто не собирается, поскольку это довольно прибыльно. Хотя, ну, на Западе там уже в какой-то степени это ограничивают. Там, допустим, чтобы тебе прописали лекарства, нужно сначала сходить к доктору, там, только потом он тебе там выпишет, только потом ты их можешь купить. То есть сам ты не можешь там их использовать. Ну, у нас, слава богу, или не слава богу, до такого еще не дошло. Но это какой-то ограничительный фактор для этих вещей. И, допустим, аюрведа, то есть наука, вот как медицина сейчас, это больше такое ремесло некоторое. И сознание человека, оно может быть, ну, на низком уровне, который этим занимается, пусть даже какой-нибудь там талантливый хирург, который там, ну, много оперировал и так далее. То есть не факт, что его сознание, оно развивается, оно идет куда-то дальше. Оно может просто примитивно, то есть там просто нужно определенное знание, концентрация внимания, и в принципе любой человек этому может научиться. Чтобы заниматься аюрведой, это, так скажем, это наука и искусство вместе. То есть на Западе это как бы раздельно, но в ведических дисциплинах это всегда вместе идет. Наука и искусство это как одно. И, ну, там у человека и гуманистическая философия рождается, и понимание, там человеческая психология она есть. То есть там человек, чтобы заниматься аюрведой, у него должна быть некая предрасположенность в прошлой жизни к этому. Некие как бы таланты, некие способности, нежели вот если там просто там какая-нибудь наука обыденная, когда, ну, любой почти может научиться, если как бы более-менее он умеет концентрироваться, у него есть какое-то свободное место в памяти, так скажем, которое нужно заполнить необходимой информацией. В этом, так скажем, разница. И вот мы будем об этом говорить, и аюрведа, она, то есть у нее терапия происходит или лечение там, этих проблемок на трех уровнях. Ну, так вот, если в целом выделить, это, естественно, физическое тело, это всевозможные там, ну, травы вот эти, да, которые мы там то есть растения какие-то, вот эти порошочки аюрведические, которые я рассказывал, когда мы проходили дхату. Вот, то есть это вот, ну, чисто физическое такое воздействие, то есть это больше терапия тела или вот это панчакарма, допустим. Это все относится к телу, то есть это тоже есть, это должно быть, но на этом все не заканчивается. Дальше идет терапия ума. Вот, ну, под умом там много что подразумевается, мы дальше будем об этом говорить, и терапия души, так называемая. Вот. Вот эти три компонента, там должна происходить лечение. Если мы что-то из них забываем, мы как бы, мы очень, опять же, ну, если мы на терапии ума занимаемся, то, опять же, это на краткосрочной перспективе. То есть чуть-чуть может быть лучше, чуть-чуть эффективнее, чем просто тело. Но, опять же, все потом, вся система, она скатится к тем же ошибкам, тем же проблемкам. Вот. И суть такая, что человек, он все время хочет, ну, достичь вот некой такой максимальной, бесконечно удаленной точки счастья, да, такой вот, то есть он всегда хочет какого-то счастья, и оно всегда, ну, и оно бесконечно, не так, что вот счастье я хочу до этого вот предела, и до этого все, дальше мне не надо. Человек всегда, он хочет всевозрастающего счастья, как мы говорили, а тело, оно является ограничителем некоторым, да, то есть человек, он хочет как бы в одну розетку запихнуть там куча электроприборов, к одной розетке подключить там и телевизор, и холодильник, и стиральную машину, там фен, чайник, еще что-нибудь, кондиционер, и в результате, ну, срабатывает некий такой ограничитель или там в щитке такие, я забыл, как они, автоматы называются, то есть там, когда сильно большое потребление или какой-то сильный скачок напряжения, раз, они отключаются, их нужно пойти там передернуть, и то есть напряжение опять появится. И тело, оно является вот таким некоторым ограничителем, да? Или да, также можно сказать, что оно является лакмусовой бумажкой проблем вот психики, проблем, связанных вот, ну, на физическом плане, или проблем, связанных на уровне, ну, на духовном плане. Это как лакмусовая бумажка, или как вот это, как этот счетчик, лакмусовая бумажка, что что-то, какие-то скачки напряжения происходят. И болезни тела, они, ну, так скажем, у тела, у него нету там вот каких-то, какой-то такой, знаете, логики, каких-то вот таких приспособленческих таких механизмов в плане того, что, ну, логика абсолютно. То есть, если там нам сейчас неудобно болеть, там некрасиво как-то, тело все равно берет и болеет. То есть, она делает, ну, она абсолютно просто, у нее нету вот этих таких вещей, как они, допустим, есть в уме, для человеку сейчас удобно, это нравится, это не нравится, плюсов, минусов, и она показывает, то есть нравится нам это или нет, она показывает из нас лжеца, притворщика, и то есть, ну, тело, оно все показывает, допустим, детектор лжи там изобретают его, в принципе, он эффективен там, и так далее. То есть тело, оно, ну, как бы, оно откровенно. То есть человек плохое настроение, смотришь, у него там мимика уже другая, да. То есть настроение это также тонкое тело. И тело, оно все это спокойно транслирует. У него нет вот, ну, вот этих каких-то кривизны такой, оно просто прямолинейно, так скажем. И вообще вот, ну, в плане отношения себя с телом существуют две крайности. Одна это, допустим, западная концепция, это я, это тело. То есть психика, она, ну, порождена телом. То есть психика это результат электромагнитных там каких-то импульсов, проходящих в физическом теле. Это некая западная концепция, которая сейчас уже, ну, трещит по швам по факту, и, ну, большинство нормальных ученых уже понимает, что это все глупости. Вот, и есть другая восточная концепция, но она также является крайностью, то, что, ну, я не это тело, то есть оно правильно и то, да, ну, как бы нужна гармония в этих понятиях. И второе понимание, я не тело, то есть тело это иллюзия, поэтому надо им пренебрегать. Там, допустим, там, когда в рассветы христианской веры там такое было, что тело надо как бы гнобить, там оно плохое, там срам, еще какие-то вещи такие. И, то есть, некое пренебрежение к телу. И, допустим, на Востоке там тоже такие крайности бывают. В Индии, что люди, они вообще там едят как попало, там спят как попало. Ну, то есть, совсем не следят за телом, то есть, вот там сознание. развитие там качеств, эмоций, они важнее, как бы, получается, чем тело, и получается другая крайность, человек просто банально нарушает законы природы, за которые, опять же, приходят определенные реакции. Там, конечно, бывает такой момент, что человек, он может нарушать эти законы природы, но реакции не будет. Или она будет, ну, как бы, там, ничего страшного. То есть она будет благом как для самого человека, так и для всех окружающих и так далее. То есть, ну, это уровень такого святого человека, там, особая ситуация. То есть пока этого уровня не достигли, важно, чтобы человек, он, ну, как бы не впадал в этой крайности, что это тело, то есть мы его ходим, только занимаемся телом. Там вот там бывают женщины там, в салонах красоты, там им уже под 40-50, там уже на них никто не смотрит, они там раз там сидят с утра до вечера, брови там красят, там что-то там ходят, пластические операции себе делают. Ну, то есть люди, они просто переключаются, зациклены на этом, они там его лелеют, там с утра до вечера панчакармы себе проводят, они от этого и здоровее не становятся, потому что, ну, они как бы отождествляют себя с телом, и они очень много этому придают значение и не работают над другими, более глубинными слоями своей личности. То есть мы как бутерброд, да, вот из этих разных тел, мы сейчас дальше будем говорить об этом. И когда я не это тело, другая крайность, человек там в духовность подался, ему говорят, это не тело, тело иллюзия, там буддийская концепция, еще какая-нибудь ведическая тоже такая, может, в этом крайность. И человек полностью говорит, а, там надо его просто рубить, подавлять, там, поститься с утра до вечера, вот это вот надо духовное больше. Вот, такого тоже не должно быть, ну, естественно, так и вот этот ложный энтузиазм надолго человеку не хватит. То есть правильное понимание, что тело – это храм Бога. Вот, и да, там у тела оно, у него, оно в гуне невежества, оно нас, ну, как бы не сильно мотивирует хорошим вещам. Ну, то есть это как храм Бога, нужно за ним ухаживать, нужно им правильно пользоваться для служения Богу. То есть там вожделение есть, то есть нужно для зачатия детей использовать. Там, кушать хочется, предложили пищу, сами скушали. Там. Ну, то есть предложили святому, она никуда не делась, там пища осталась, мы раз, это считается уже остатки пищи. Потому что когда человек посмотрел на пищу, уже считается, что он ее попробовал умом, насладился ей. Вот, или там, ну, или хочется там, не знаю, то, другое. То есть мы, да, можем это использовать, как бы все это связать с Богом. Тогда все будет нормально. Как я говорил, то есть есть материальный фактор. По факту он объясняет в конечном итоге не почему я заболел, а как я заболел. Там попало бактерии, еще что-то. А истинная причина, это почему я заболел, она лежит очень глубоко, и она начинается с такого понимания, как ложное эго. То есть есть истинное эго, это я, ну, истинное я, и оно целостное, оно самодостаточное, вот, оно, как бы, оно, ну, полно счастья, блаженства, вот, то есть оно, по факту, ну, приносит счастье человеку, оно не является причиной страданий каких-либо физических, там, и так далее. А вот есть ложное я у человека, или на санскрите аханкара, или ложное эго оно называется, оно обусловлено временем, пространством, телом, местом, ну и все, что с этим связано. И вот ложное эго является причиной страданий, то есть самой коренной причиной страданий. И там, если разбирать, вообще там есть в аюрведе, в ведической концепции, там есть вот это, ну как вообще материя там создавалась, теория вот это творение. И мы тоже как-то говорили, что когда вот эти функциональные модули, прана, то есть это то, что является такой динамической составляющей силы в природе или там в любых биологических каких-то организмах, прана, да, то есть динамическая составляющая, потом такая преобразующая или, то есть, ну, процесс преображения или разложения, это пита-доша, да, то есть, ну, процесс сжигания тот же, то есть пита-доша, огненная энергия, который выполняет соответствующие функции. И также оджас там есть, или это энергия такая, которая, ну, там все склеивает, собирает, накапливает все. Вот это энергия оджаса. То есть, когда вот эти энергии, они в наше тело, они тоже поступают из природы. Вот, и когда они оскверняются ложным эго, они превращаются в функциональные модули, так называемые доши в организме, пита, вата, капха там. И вот этот элемент эго, чем его больше, тем больше проблем от него. То есть эти доши, они больше склонны выходить из равновесия. Это такой самый глубинный фактор, который вообще есть. Он, естественно, находится, так скажем, относится к терапии ума или к терапии тонкого тела. Вот, и мы будем также это учитывать, когда мы будем рассказывать про определенные эти сложности, проблемки и как это связано особенно с сложным эго. И тут на самом деле еще вот такое важное понимание, то есть вот эта грань между физическим телом и психикой человека, да, то есть она не такая однозначная, как она кажется, то есть вот эту параллель иногда провести очень сложно. Я хотел, чтобы также вот слушатели они этот момент поняли. Также, допустим, вот любой человек, который занимается астрологией, он понимает, что вообще любые события, которые у человека происходят в жизни, которые он притягивает в свою жизнь, это по факту результат его психики, его сознания. И сознание, вот это вот его, оно отображается просто на карте. То есть астрологической карте, если это ведическая астрология, там просто отображение сознания человека. Если там какие-то негативные события есть, у человека какая-то тяжелая карма, это обязательно отражается на характере человека, на его мировоззрении, на его эмоциях, на его отношениях к какой-то судьбе. Это не так, что вот два одинаковых человека, у них там качество характера одинаковое, у них одинаковое мировоззрение, но карма у них разная. То есть такого не бывает. То есть по факту все внешние объекты, все, что снаружи происходит, это есть отражение внутренних составляющих. То есть человек по факту даже внешне, с какими-то событиями, с какими-то явлениями, с предметами снаружи, когда он контактирует, он больше контактирует со своим внутренним состоянием, а не с реальностью. Так же, как физическое тело у человека есть, и мы там видим какой-то свет, и мы видим только часть чего-то, электромагнитные волны мы там не видим, да, например, и так далее. То есть физическое тело, оно берет какой-то срез, и оно не полностью мы с реальностью контактируем, мы с какой-то ее частью, и то опосредованно через тело. Потом также мы имеем связь с реальностью опосредованно через наше тонкое тело, через наш ум, в котором есть определенные мысли, определенные убеждения, мировоззрение, какие-то подсознательные программы, да, там, с прошлой жизни или просто там с детства, то, что вот психологи работают с этим. И, естественно, это влияет на наше здоровье особенно и вообще в целом на наше качество жизни. И просто такое, допустим, это вообще давно уже известно, там, допустим, тот же Карл Юнг, там, психолог, то есть прошлого века, он за прошлого даже там. А, вот, он говорил такую вещь интересную, что страхи всевозможные, они являются зеркалом подсознания. То есть вот этих вот программ, которые человек не осознает или не хочет осознавать. Иногда наше сознание, оно очень сконцентрировано на внешних вещах, и человек, он не пытается внутри осознавать эмоции, он не пытается понять свое мировоззрение, отношения, какие-то ярлыки, какие-то вот вещи, которые изнутри у него вылазят и побуждают его как-то реагировать внешне на объекты. То есть мы реагируем не на реальные объекты, а на наши отношения к ним. И вот страх, он показывает эту вещь, то, что, например, человек заходит, это каждый может испытать, проверить. То есть, может быть, кто-то темной комнаты не боится, там, каких-то других вещей, допустим, человек заходит в темную комнату, да, и у него, возникают определенные эмоции, такая неконтролируемая, там может мерещиться там какие-нибудь инопланетяне, там, какие-нибудь там баба-яга, еще что-то, то есть какие-то вещи. И вот этот страх неизвестности, как бы страх того, что вот эта вот ситуация, она будет вечна, что я буду себя осознавать как личность, и кругом просто будет черная комната, то есть никакой возможности для действия чувств, там еще чего-то. Вот, то есть вот этот страх, он порождает, он может порождать определенные образы у человека, вот эти вот, которые зашиты в подсознательную программу, если человек там ужастиков насмотрелся, там страшилок, там наслушался в детстве, да, каких-нибудь, все это начинает вылезать и, то есть, побуждать организм к определенной реакции, к определенным действиям. Вот, и по факту астрология, она, ну, как бы более обширно описывает наши реакции на происходящие моменты и те моменты, которые мы сами притягиваем своей мыслью. Например, был такой случай в Германии, я сейчас уже не вспомню, в каких годах, там человека, он, его закрыли в холодильнике таком большом. Он там что-то чинил, и там он настолько здоровый был, этот холодильник, что там другой человек, который был напарник, он подумал, что тот уже ушел, и просто, или там сторож, я не помню, он закрыл этот холодильник, и человек там остался. И потом через день пришли и обнаружили, ну, замороженного этого мастера, который там чинил этот холодильник. То есть он просто замерз. Ну, по факту он был холодный, превратился в ледышку, и было установлено, что он умер от переохлаждения. Но проблема в том, что холодильник, он был не включенный. То есть он не работал. Ну, то есть его отключили, и он там начал что-то чинить. А у человека было представление, что холодильник работает. Вот, и то есть, и как это еще говорится, то есть мысль материальна. Мысль материальна, и в том плане, что она притягивает определенные события. Иногда это доходит до того, что это реально воплощается. Или человеку там что-то ночью снилось, например, что-то такое, и там кто-то его поцарапал во сне. И реально, то есть у человека даже на физическом теле могут проявляться эти вещи. То есть может до такого доходить. То есть может это ему и не снилось, но просто когда человек, он сильно вот, так скажем, придает вот это значение, сильно погружается в этот страх. Допустим, даже когда вы заходите в темную комнату, у вас сильный страх, если вы его будете разгонять, верить в него, у вас может там инфаркт случиться, инсульт, да, то есть это по-любому как-то проявится на физическом теле. Вот, и это уже давно понятно, что эмоциональное, то есть состояние там вообще мировоззренческое, оно влияет на физическое составляющее, на физическое тело, то есть, или как в ведах говорится, всегда, ну, не то что в ведах, вот даже когда здание построить, его нужно сначала построить на тонком плане, чтобы притянуть все эти кирпичи в правильной последовательности, нужно рассчитать стоимость, да, то есть должен быть какой-то более тонкий план, более тонкая энергия, которая позволит что-то дальше проявиться на грубом плане. И это абсолютно глупо думать, что, допустим, ну, та же Вселенная наша, там, она просто вот возникла случайно, без определенного плана. То есть, чтобы даже развилось живое существо, нужно ДНК, да, то есть ДНК – это вот тот и есть план, то есть более такая закодированная информация, более тонкая, которая потом разворачивает вот эту здоровую структуру органическую в виде там бактерий, еще чего-то, и благодаря этому воспроизводятся, ну, следующие организмы. И поэтому есть определенный план, то есть есть более тонкая вещь. И физическая составляющая – это самая такая последняя и как бы, ну, малозначимая. То есть это последний этап какого-то процесса, то есть это физическое тело. И просто работать с последним этапом, ну, это как бы, нет смысла с этим. То есть нужно идти дальше, глубже, в первопричину. И первопричина там… Там на миллиметр вправо, на миллиметр влево, и на физическом плане это там, ну, как бы небоскреб и сарайчик какой-нибудь, то есть разница вот в эффекте, понимаете? И то же самое мы как бы мы не понимаем, мы, допустим, вот этот закон кармы, нам кажется, ну, это такая вот, ну, как бы хорошая вещь, наверное, индусы там придумали что-то. Вот закон кармы, он так и происходит, то есть человек, когда он внешне взаимодействует с внешним миром, там, с событиями, он на самом деле в своей психике больше там делает вещей, чем снаружи. И, допустим, мы что-то пожелали плохое другому, что-то там как бы оскорбили кого-то, как-то нагрубили, там, что-то плохое сделали. Мы прежде всего в своем уме что-то поменяли. Прежде всего. То есть, потому что как бы, внешняя среда – это больше проявление нашего тонкого тела, так скажем. Вот, и мы там определенные изменения произошли, то есть без поворота, ну, не так, что мы что-то там плохое натворили, и это нигде не отложилось. В нашей психике это отложилось 100%. И это будет дальше влиять на нашу жизнь, это будет всегда с нами. Поэтому это очень важные моменты мировоззрения и внутреннее состояние, о которых мы тоже будем говорить, как с ними работать и что делать. То есть важно просто, чтобы, ну, слушатели это понимали. И не просто, то есть не просто брали там какие таблеточки к какому доктору. Это реанимационная медицина. Реанимационная. То есть это нужно идти к врачу Если у вас совсем там все тяжело, надо реанимировать вас, может, да? А, допустим, иногда такие люди, они там, ой, у меня там начался там сахарный диабет, там резко что-нибудь там пошло, скажите мне, как мне вылечить там. По радио особенно такие вопросы иногда бывают, или еще ну, где-нибудь там Олег Геннадьевич в прямом эфире, еще там, ну, раньше, может быть, такое было. То есть, ну, поймите, что реанимационная медицина, она достигла успеха, лучше к ней вот в этой ситуации обратиться. Или, а если уже мы хотим что-то долгосрочно лечить, то, по идее, это тоже, конечно, должен быть специалист, но это не делается за 1-2 дня, это не делается путем того, что мы просто там поменяли диету, что мы просто там, ну, соблюдаем режим дня, там, может быть, там бегаем, прыгаем, что-нибудь, и там просто принимаем какие-нибудь травки. То есть этим все не ограничивается. Это просто, как бы, это самый простой и такой реанимирующий самый простой фактор, то есть, чтобы устранить эту проблемку. Но большая часть работы, она должна происходить дальше, внутри. То есть, возможно, вы слышали, видели, что там, допустим, есть такой йога-терапевт, там, Герценштейн, Леонид, там, такие личности, там, какой-нибудь Порфирий Иванов, там, я сейчас, ну, уже не вспомню, но много таких людей есть, когда медицина говорит, ну, безнадежные люди, их там не вылечишь, или люди, которые заболели раком, они вылечивались, просто они там постились, еще что-то. У них, по факту, шла внутренняя работа больше. То есть не просто внешне они там, ой, я нашел лекарство, вот мне помогло там. У них такого не было. Они как бы совершали внутреннюю работу, они трудились, они работали и физически, и вне, и внутри. То есть как бы они молитвы читали, определенные там медитации, практики. И благодаря этому их карма, так скажем, или вот это вот, то есть сознание, оно менялось в лучшую сторону, это притягивало хорошие, правильные события. Вот, поэтому одна из задач, то есть также практический выход вот этой информации о внутренних состояниях, то есть человек постоянно должен отдавать себе отчет, он как в школе, то есть в школе там у нас как собаку Павлова приучают, там позвоночку сейчас экзамен, позвоночку сейчас лекция, там позвоночку там идем домой, да, но в жизни такого нету. Жизнь там никто вам не будет говорить, сейчас экзамен, сейчас вот лекция идет, надо слушать, сейчас то, сейчас это. В жизни это все переплетено и как бы вшито в один процесс, или там на Востоке это называется путь. Человек должен пройти путь определенный, да? И вот внутренние состояния, они являются индикатором этого пути, то есть это как знаки на дороге. То есть все эмоции, какие-то там состояния, болезни, это как указательные знаки, то есть либо которые ограничивают движение, либо направляют куда-то движение в какие-то стороны, да, либо там, ну, запрещают там, допустим, такое движение, что-то ограничивают, запрещают или направляют, например. Вот, и то же самое в жизни, вот эти проблемы с физическим телом, которые по факту там проблемы коренятся более глубоко, они являются некими индикаторами, знаками, на которые мы можем опираться, и про эти знаки мы будем говорить также. Когда будем разбирать определенные органы, системы, поэтому реально школа – это жизнь. И ошибаться – это естественно. То есть не нужно бояться ошибок, любой человек всегда ошибается, поэтому не надо строить иллюзии, что мы там прослушаем, болеть не будем, или то, что там, допустим, хорошие люди, они никогда не болеют. Все болеют, всем нужны уроки. Эти уроки, они нужны, они дают человеку опыт. Так же, как и зачем, например, нужно ложное эго живому существу. То есть зачем оно нужно, если настоящее я, оно полно знания, блаженства, и там все хорошо. Зачем живому существу ложное эго? Но ведическая философия говорит, чтобы живое существо получило опыт, и оно более осознанно как бы, ну, пришло к истинному эго. То есть оно от истинного эго ушло к ложному, и потом возвращается к истинному эго. И когда вот этот опыт получен, то есть ложное эго, оно нужно для опыта определенного, который дает мудрость, и ошибка, она тоже нас учит, то есть нам нужны определенные уроки, не всегда мы будем что-то понимать, иногда придется ошибаться, это везде, любой врач ошибается, там, да, любой какой-то ученый, он там тысячи каких-то неудачных экспериментов сделает, там. Особенно когда человек учится, он делает кучу ошибок, и это нормально. Но вопрос в том, чтобы мы... То есть ошибки или вот эти страдания, какие-то проблемы, они бесполезны, они не имеют никакого смысла, если человек не делает правильных выводов из этого, если он не учится, да, если он просто убегает от этого, то они ничего, они не дают никакой позитивного опыта, они предназначены вот именно для того, чтобы человек сделал выводы, чтобы он, так скажем, ну, перешел, ну, как бы понял этот знак, который ему там показывают, или он, может быть, наоборот, хороший знак, какое-то поощрение, то есть это улучшение здоровья, какое-то счастье, связанное с этим. Вот в таком. А, допустим, ну, в нашем технократическом мире человека его рассматривают просто как механизм, как винтик в такой большой какой-то системе, в большой какой-то корпорации. Просто вот он там отслужил, его взяли и выкинули там. Вот. И вот здоровье, оно с этой точки зрения также рассматривается. В восточной, там, допустим, психологии или восточных знаниях там человека рассматривают, вот, что он идет в путь, что его эволюция, она имеет вот именно эту, так скажем, школьную или учебную программу, вот этот путь. Человек проходит, получает опыт. А современная, так скажем, цивилизация, она говорит, что человек — это просто вот батарейка, мы ее там куда-то вставили, она отслужила, все, можно выкинуть на помойку. Такие представления, и отсюда рождается подход к медицине, там, к психологии и так далее. Просто чтобы была ясность и вот эта колоритность. То есть потому что все сейчас механистично, все сейчас заменяют механизмы, все делают механизмы и так далее. А, так, значит, идем пока дальше. И один из таких тоже, ну, важных факторов, как мы говорили, это мышление. Да? То есть мышление человека, оно создает определенный пласт, то есть мировоззрение создает определенное отношение к предметам и к явлениям, которые также влияют на наше здоровье, на наше будущее, настоящее. Или прошлые какие-то вот эти мировоззрения, они влияли. И второй очень важный составляющий фактор — это эмоции. То есть, как мы говорили, очень важные эмоции — это как некий такой, некая реакция нашей всей вот этой сложного механизма, будь то тело, будь то психика, на какие-то явления. И человек в основном, он хочет вот такой какой-то эмоции, такого комфорта, счастья. Он всегда к этой эмоции стремится, да? И за любой какой-то вот идеей, внешним стремлением человека, его какой-то, допустим, активностью, вдохновленностью, там всегда стоит желание получить какую-то эмоцию. Вот, если, допустим, представить, что, ну, там, у вас там будет большая зарплата, там, вы купите дом, то есть исполнятся ваши какие-то там материальные желания, да, ну, в каком-то смысле материальные. Вот. И просто они исполнятся, но у вас не будет возможности испытывать эмоции, которые эти вещи приносят. То есть, если действительно так представить, то мало кто кому это будет нужно, по факту. Поэтому человек в основном чаще всего стремится испытывать определенные эмоции. Эмоции, они имеют также, вот, ну, так же, как и гормоны в организме, они, их функция, ну, что-то уравновешивать. Или также, вот, как эти знаки указательные дороги, что-то человеку подсказывать. Какие-то эмоции, там, на них не нужно зацикливаться, их просто нужно услышать их, то есть понять, и попытаться понять, какой вот этот знак, то ли ограничивающий, то ли направляющий куда-то, и идти дальше. То есть это внутренняя работа с эмоциями. И вот, к сожалению, да, вот такое современное быдловское, так скажем, ну, мировоззрение, оно не рассматривает это. Это специально, ну, не развивается, потому что как бы внутренняя суть человека, как я говорил уже на других лекциях, то есть красота ума, она определяет вообще, ну, в целом, красоту человека, красоту его жизни, качество его жизни. Красота ума означает это ум, разум, там, вот эти внутренние процессы, которые идут у человека. Она определяет все у него, а не просто вот там я накачал себе бицепсы, там я купил себе дорогую рубашку какую-то, еще что-то. То есть, ну, оно мало чего определяет, оно просто человека вот, ну, превращает в такого внешнего потребителя. Внутреннее вот это вот мировоззрение, когда мы внутри работаем над собой, то, ну, это там больше свободы, больше эффекта вообще на жизнь. Поэтому важно этим заниматься, и по факту к этому подводит духовная практика. То есть там вот эти всякие тренинги, сейчас там, знаете, открытие чакр, там еще что-то, это больше относится к терапии ума, там медитация, йога, сейчас это все популярно, люди, они понимают, что это важно, что это все важно, что это имеет значение. Но терапия души – это обязательно какая-то духовная практика. То есть это уже здесь не прокатит, просто какие-то там пранаямы, как мы с вами там делали. А еще что-то, это не совсем духовная практика. Вот, то есть здесь важно определенное учение, то есть которое дал святой человек или мудрец какой-то, ну, признанный такой, который достиг совершенства, то есть в духовном плане он пришел к своему истинному «я». Означает, что он, ну, он стал самодостаточным, всегда счастливым, независимо от внешних обстоятельств. Веды описывают таких личностей, то есть они говорят, что позор, что слава у человека внутри счастья. Вообще ему как бы до этого дела нет. Что там, ну, что-то произошло такое, он всегда счастлив. Что-то потерял, что-то приобрел. Он от этого не зависит. У него как бы другая там некая жизнь внутри, которая, ну, с этим не связана. И вот эта внутренняя жизнь, она делает человека независимым. А сейчас это не очень выгодно. В современном обществе делать людей независимым. То есть сейчас больше, ну, больше как бы культивируется зависимость определенно. И вот важно следовать этой традиции. И не важно, то есть в каком контексте это, то есть, может быть, это христианство, там, мусульманство, еще главное, чтобы человек серьезно отнесся к этой практике, чтобы он, ну, реально, чтобы он, ну, совершал эти действия, не просто там сейчас 5 минут я сходил в церковь, я там христианин, а потом делай, что хочешь. То есть, ну, любой человек, если в любой традиции он осознанно подойдет, серьезно, он будет развиваться. То есть в этом нет сомнений никаких. Потому что все традиции, они в себе по факту одну и ту же вещь несут. Просто в зависимости от времени, места, обстоятельства, там определенный контекст, определенное настроение, которое было характерно для какого-то местности, для каких-то людей. Но везде там рациональное зерно есть оно. Просто, ну, если у человека вот это желание возникает, Бог ему посылает нужных людей, нужных учителей, нужную литературу и так далее. Все это есть, все это доступно, просто важен спрос, чтобы был у человека, и на этот спрос Вселенная, там Бог, он пошлет нужное, все, что нужно. Так. И посредником между психикой и телом является прана, как я говорил раньше тоже, между телом и умом. И праническое тело это, или вот это прана, это, так скажем, это такая субстанция взаимодействий, ну, со всем чем угодно. То есть прана, передвижение, то есть это контакт. И прану эту можно пополнять, можно настраивать ее, можно расстраивать. То есть мы тоже будем об этом говорить. Допустим, ну просто если взять на примерах йогов, которые живут там в Гималаях, вот, они особо диету не соблюдают там, вот, такую, знаете, как вот мы там витаминки всякие, там, чтобы все там, все вкусы были, еще что-то, они живут там в холоде, в такой в полуголоде каком-то. Вот, ну, там сильно они как-то не ухаживают. Если нас поместить в такие условия, даже с нашими диетами, с нашей, там, с нашими знаниями, то мы быстро будем какие-то проблемы получать, там, заболевать, еще что-то. Вот, ну, почему так происходит? Потому что, опять же, вот они больше совершают внутреннюю работу. Да, и на основе этой внутренней работы у них потом все снаружи хорошо там происходит. И благодаря этому, как я говорил, то есть люди лечатся от разных болезней. То есть они совершают внутренние усилия. И помимо ума, то есть в тонком теле, там есть еще разум. И на санскрите его еще называют дхи-шакти. Дхи-шакти. Дхи – это буквально значит вот мотивирующий, то есть приводя, то есть вдохновляющий. И у каждого вот этого человека, у него дхи шакти свой, то есть разум мотивирующий. Допустим, у человека такого рабочего класса, это вот он хочет служить кому-то, помогать, делать какие-то хорошие вещи, да, там, что-то производить, делать красивые стулья, там, не знаю, ну, какие-то правильные вещи, то есть он хочет служить, помогать всем. Например, у сословия торговцев, у них вот этот разум, дхи-шакти, или вот эта вдохновляющая сила, она больше связана с тем, что они хотят расширяться, развиваться, то есть они хотят там образовываться, делать свою работу там, как бы, ну, лучше, круче, там, чтобы она приносила больше всем счастья, они как бы себя хотят там продвигать куда-то, вот там себя рекламировать везде, что вот смотрите, я такой хороший, там, я столько всего знаю, у меня там хороший доход, там, у меня хорошая семья. То есть это вот такой разум, ну, сословия торговцев. Допустим, сословия воинов, у них чего-то достигать. То есть каких-то целей достигать, там, ну и также управлять, там, может быть, то есть чтобы люди вместе вот как-то организовывались и шли к достижению какой-то цели. То есть это обычно управленцы, воины там, и так далее. У них вот эта вдохновляющая сила истинная в разуме. Есть там, ну, сословие ученых, у них что-то изучать, там, знания развивать, ну, там счастье такое, чтобы все счастливы были тоже. У них вот разум мотивирован вот этим. Чаще всего это знания, то есть что-то изучать, там, что-то постигать в плане знания. У кшатриев у них больше там какие-то такие материальные вещи, то есть могущество, сила там, этих вещей достигать. У торговцев у них тоже, но у них больше их процветание волнует. То есть богатство, процветание, возможности, наслаждение, там, счастье, как бы в этом плане. И то есть. Вот этот разум, он, ну, если он, так скажем, вот это вот вдохновение оно направлено в правильное русло, то человек, он идет по правильному пути, да, если оно как бы обусловлено мировоззрением, которое является в уме, которое в уме находится, там мировоззрение, понимание, и по факту ум это как операционная система, вот, то есть разум, он такой... как бы говорит, куда ехать, вдохновляет, а ум это как операционная система, она вот выполняет все остальное. И если ум или операционная система грязная у нас, вот, то разум, ну, он даже будет правильных вещей желать, ну, таких, которые он и должен желать, то есть, то сам путь, он может быть неправильный в достижении каких-то вещей, там, и это тоже отдельная тема, о которой мы будем говорить, то есть это философия, мировоззрение, отношение к жизни, подсознательные программы. Если все это, как это говорится, ум нечистый, или как горе от ума, там, да, вот эти русские произведения всевозможные, то на самом деле большинство проблем, они даже больше в тонком теле, и мы будем тоже уделять этому довольно такую значимую часть. То есть понимать, что у меня не так на уровне мыслей, да, что у меня не так на уровне мировоззрения, что у меня не так на уровне отношений с другими людьми, что не так на уровне там, эмоций и так далее. Не только вот просто на физическом теле, да, с режимом дня, что у меня не так. То есть если мы даже вначале с телом не прошли, если мы тело не победили, если у нас там питание неправильное, если какие-то дурные привычки у нас есть, если мы там не соблюдаем там зарядки, режим дня, то есть все вот эти вещи мы не делаем, вот, то, ну, у нас не будет сил работать внутри. То есть тело, оно будет забирать всю психику на себя. То есть у нас не будет ресурсов вот, проводить внутреннюю работу. Поэтому очень важно, ну, вначале привести особенно вот физическое тело в гуну благости, да, то есть это означает упорядочить, руководствуясь знанием, привести в равновесие что-то, руководствуясь определенным знанием, не своими прихотями, а я вот это думаю, что так, а вот это я думаю так. Опять же, здесь мы опираемся на свой ум, который по факту является источником большинства наших проблем. Или как там Эйнштейн говорил, на том уровне сознания, на котором возникла проблема, ее невозможно решить. Да? Вот, потому что надо сдавать экзамены, переходить на другое отношение к миру, там, на другое состояние сознания. И вот так вот происходит эволюция, на самом деле, внутри, а не снаружи. У нас развитие или эволюция, она сейчас подменяется тем, что человек там должен большой дом быть, там машины, много детей, там еще что-то. Но это не, это тоже хорошо, это важно, то есть какое-то развитие такое. Но в действительности развитие должно идти внутри, то есть человек должен постоянно учиться, как говорится, век живи, век учись, да, то есть и учеба, она не просто вот там запоминание информации, это определенная внутренняя работа, и эта определенная внутренняя работа, она с человеком всегда остается, потому что тонкое тело, ум, человек всегда с собой забирает следующую жизнь, физическое тело, там, детей, дом, там, машину, счет в банке, человек не заберет следующую жизнь. Он заберет вот свой ум, свое тонкое тело. И на основе этого тонкого тела будет складываться его дальнейшая судьба. Вот. И даже уже эта судьба, уже даже в этой жизни, то есть когда человек попадает в ад или в рай, это все происходит просто в тонком теле человека. Даже он может быть в теле, и человек может либо находиться в аду, либо в раю. Потому что счастье... Оно не зависит от внешних объектов, то есть оно больше зависит от внутреннего состояния. То есть кто-то может быть удовлетворен цветочком, и он такое счастье, то есть ты ему подарил цветочек, и он искренне такое счастье испытывает. Он так сейчас спасибо, так искренне. А кому-то ты подарил там лимузин, и он говорит, что-то вот марка не та какая-то, что-то мне не нравится, там колеса. То есть он все равно внутри несчастлив, не удовлетворен, и соответствующие эмоции, да? Поэтому, ну, там есть эти мудрецы, святые, то есть они вот нашли эти ключики к определенным эмоциям, и они не зависят вот от внешних факторов. Там есть машина, нету машины. То есть с помощью духовной практики человек находит эти подступы к определенным эмоциям. Это не дешевая вещь, то есть это не так, что там я себя что-то запрограммировал, какая-то аффирмация. Это все дешевые вещи, как бы такие, человек хочет там извернуться. То есть это реальный труд, реальная работа в служении Богу, опять же. Это всегда все с Богом связано, с духовной практикой. Потому что это как раз-таки относится также к духовной, ну, к терапии души, да. Терапия ума, терапия души, они взаимосвязаны. Но они могут быть независимы. То есть существует просто терапия ума, это, допустим, ведическая психология, и, например, такая вещь, как йога-нидра, существует. То есть у нас обычно на фестивале «Благость» проходит. Сейчас, правда, я не знаю, в каком формате, может быть, чуть-чуть сокращенном. Но можно скачать, допустим, аудиозаписи, там в интернете они гуляют, Владимира Слепцова, йога нидра, там, может быть, где-то 2015 год фестиваля, и скачать себе на плеер и дома вот проходить эту вещь, то есть там человек просто ложится в шавасану или шивасану, то есть на спину, включает этот плеер, в плеер закидывает аудиозаписи, включает наушники, и там диктор говорит какие-то вещи, которые нужно делать. Вот там, представьте это, представьте то, внимание направьте туда, внимание направьте сюда. И вот, допустим, йога-нидра – это есть вот эта работа с внутренней составляющей нашего организма или вообще нашего существа. И, в принципе, каждый это может делать. Ну, начать просто с этого. Относится к терапии ума. То есть это сильно там уж духовным назвать сложно. Больше просто терапия ума. И вот можно вначале, там, если кто-то первый раз это делает, это можно делать там неделю подряд, например, если получится. Потом 1-2 раза в неделю. Вот что там делать, это все будет в аудиозаписи. Посмотрите, поизучайте. Важно, чтобы также человек, который вел йога-нидру, чтобы он был квалифицированным таким, ну, лучше профессионалом. Не просто там он где-то что-то услышал и решил там проводить, чтобы там денег заработать, еще что-нибудь. Чтобы он такой в благости был, не в страсти человек. Потому что эта практика, она очень серьезная. То, что даже дается в лекциях, это очень такой легкий вариант. То есть там на самом деле есть более глубокие вещи. И противопоказания к йога-нидре – это панические атаки, то есть какие-то острые формы психических заболеваний, там сильная шизофрения какая-нибудь там и так далее. То есть вот такие очень сильно нестабильная психика, там какие-нибудь внутренние голоса, еще что-то. То есть это не нужно делать. То есть это может привести к ухудшению. Это можно только делать, когда ну, вы с этим, этим терапевтом по йога-нидре, то есть можно только с ним это делать, самостоятельно это делать не нужно, может привести к этому обострению какому-нибудь или к, ну, к проявлению, то есть поэтому будьте аккуратны, но попробуйте, вот можете йога-нидру делать и обязательно старайтесь вот просто отслеживать. Есть такая практика буддийская, называется випассана. Там человек, он просто целыми днями сидит и пытается вот, ну, наблюдать за процессами, которые происходят. То есть вот мне сейчас мысль такая пришла, захотелось почесаться. И просто он ничего не делает, просто он как бы смотрит, наблюдает за этими мыслями. И там буквально через неделю у человека вообще меняется, ну, внутри кардинально все переворачивается, и он, ну, совершенно по-другому смотрит вообще на себя, на явления, которые с ним происходят. Он понимает, ну, вообще, что вот все, что с ним происходит, это не он. Это какие-то программы, какие-то реакции, там, идущие из подсознания, а он там вообще просто спит. Вот, то есть его, как бы, проявление, ну, то есть он осознает вот это существо, которое за этим всем наблюдает, то есть которое смотрит телевизор. Он отстраняется от телевизора и понимает, что, о, это телевизор просто, а я думал, что это я там вот бегаю, прыгаю, что-то делаю. Такое вот явление внутри происходит, это тоже относится к терапии ума. Вообще эту вещь начали практиковать там в тюрьмах, там, чтобы людей, там люди раскаивались, они становились очень такими благостными и так далее. Это все к терапии ума, то есть это с духовной практикой сильно, ну, не взаимодействуют, но это тоже хорошие вещи, и важно их применять. И на этих занятиях мы будем также говорить про ум, потому что знание об уме, оно порой даже важнее, чем просто знание о теле, как правильно жить там и так далее. Ну, можем перейти к вопросам, на этом пока закончим.
Хорошо, спасибо, Алексей, вам спасибо. За такую глубокую лекцию о том, как нам помочь справиться с нашим умом, и вводную лекцию в эти эфиры о тонких причинах болезни, и тогда перейдем к вопросам. Вот есть первый вопрос. Если у меня хроническое заболевание с детства, и причина, как я думаю, с прошлых жизней, то есть ли смысл над этим внутренне работать, если не знаешь, чем это связано?
Ну да, то есть надо, надо работать, опять же, с внутренним состоянием. Если это неизлечимая проблемка, то есть некоторые вещи, которые нам просто нужно, ну, нужно над ними работать. Есть какие-то вещи, от которых, ну, их невозможно поменять. Допустим, там у женщин, раз ей дали такое тело, и ей не нравится нос там, допустим, да? Ну, это что-то похоже на хроническое заболевание. То есть у женщины некрасивый нос, ну, там она может что-нибудь там, пластическую операцию делать, еще что-то, ну, допустим, не может, как бы. И вот, и она всю жизнь должна ходить там, страдать, мучиться из-за этого носа, то, что вот он ей нравится. И здесь вот какой вот интересный фактор, то, что, ну, она должна работать над своим этим отношением. То есть один вариант, она будет жить и думать, ой, я такая некрасивая, у меня плохой нос, и она притянет определенные события, она ухудшит себе здоровье этими эмоциями и так далее, да? Или она скажет, ну, то есть это все по милости Бога, значит, вот какой-то план есть, или какие-то вещи в прошлой жизни я не очень хорошие делал, раз, у меня вот так вот в жизни произошло, и все, и уже, понимаете, к этому событию отношение с благодарностью. То есть она уже видит там кого-то с хорошим носом, она не завидует, она говорит, о, хороший человек там, вот ей дали хороший нос там, допустим. И она там радуется искренне за нее, да, там, допустим, сочувствует, говорит, ну ладно, у тебя такого нет, ну, следующий там, может быть, раз будет, или еще что-нибудь, или... И вообще, и потом, знаете, этот нос, он перестает вообще там беспокоить, и там даже какие-нибудь самые такие... И потом уже там, чуть ли, может быть, не стать этой... какой-нибудь там призерший этого конкурса красоты даже с таким носом, то есть, потому что реально все от сознания зависит. То есть красота, она не на уровне внешнего. И то же самое здесь со здоровьем. То есть человек может ходить, там, грузиться, страдать, у меня, ой, там, у меня вот это заболевание, или там, раз, у меня какой-то дефект в теле, вот, ну, как бы, я такой несчастный, там, я такой плохой, еще что-то. Но, с другой стороны, человек может, ну, как бы понять, что да, у меня вот эта проблема, там я буду ценить больше здоровья, то есть я в прошлой жизни делал то-то и то-то, то есть это будет понятно, мы когда будем разбирать темки, из-за чего, но все из-за одного по факту дела, то есть все из-за ложного эго. То есть я хотел вот этого бесконечного счастья, да, вот достичь этой точки счастья, и что-то не так сделал, и определенный это отпечаталось на моем сознании, на моем уме. И в этом, допустим, воплощении, в этом рождении оно вылезло вот в виде там какой-то болезни, какого-то несчастного случая и так далее. То есть это все нам нужно. То есть, как я говорил, ошибки нам тоже нужны. И, ну, и несчастье, вот эти наказания, они нам тоже нужны. Просто важно, чтобы мы делали из них выводы. То есть как понять, что я сделал вывод или нет? Если я хожу и гружусь, там, почему у меня так, а у других не так, я вывод не сделал. То есть я вывод не сделал, я просто завидую и не соглашаюсь с тем, что, ну, что у меня вот в жизни, что мне именно так нужно, что мне именно жизнь нужно прожить с этой проблемкой, что мне нужно какой-то урок пытаться извлечь. То есть мне нужно направить свой разум, чтобы найти эту ошибку. Это вот то, что я не знаю, почему так. На самом деле это, ну, как бы мы себя обманываем. То есть мы можем узнать, почему так. Просто нужно захотеть это внутри. И Вселенная, она, то есть задать такой вопрос внутри Вселенной, почему вот постоянно задавать его, быть в этом состоянии вопрошения. Ну, обязательно, конечно, лучше духовной практикой заниматься, чтобы как бы ум очищался. Тогда вот мы увидим, что Бог, он нам пошлет ответ. То есть либо через людей каких-то, либо через книжки какие-то, либо через что. Такого не бывает, что Бог это не камень, что он не отвечает. Иначе не было бы столько святых людей, там, верующих, если бы там Бог это что-то там эфемерное, понимаете? То есть Вселенная, она отвечает на любое наше желание. Мы думаем, что мы сами вот способны исполнить свои желания, что мы сами вот что-то делаем. На самом деле человек что-то хочет, и все, и потом все делают вот эти три гуны материальной природы, которые мы говорили, сатва, благость, то есть гуна благости, гуна страсти, гуна невежества. Вот эти три энергии, веда, как говорится, они все здесь делают. А живое существо, оно думает, что оно действует. Живое существо, оно способно вот желать и способно совершать внутреннюю работу. Там тоже действуют эти энергии, тоже действуют гуны, но живое существо способно выбирать вот эту энергию, благость, страсть или невежество. Вот, и наша задача, ну, не всегда что-то менять снаружи. То, что нам дали, вот нам нужно, так сказать, нести этот крест. Второй вопрос, как мы будем этот крест нести? Либо постоянно как бы ругаться, там, говорить, что не так, там, я вот ничего не знаю, там, все. Мы все узнаем, просто для этого нужно время. Нужно желание искренне понять, вот что я делал не так, ну что я там делал не так, вот за что мне такая вещь. Вот. Обязательно ответ придет. То есть у меня, например, у меня какие-то проблемы были, сложности, и сейчас есть. Я тоже себя когда-то считал, я думаю, ну я же хороший человек, там, плохого ничего никому не делаю. Ну почему у меня так? Ну, как, почему у меня такие ограничения? Почему у меня такие проблемы? Они мне реально мешают. Я вижу, что мне надо над ними работать, мне надо их преодолевать и так далее. Но ответ сразу приходит, почему так? То есть даже почему так? Даже в этой жизни прямо Бог показывает, говорит, потому что у тебя вот это вот качество есть с прошлой жизни, оно у тебя есть? Да. Вот это качество, оно с прошлой жизни, как бы, оно тебе и дало вот это, то, что у тебя есть. Я такой, а, ну понятно. То есть это внутри происходит, эти ответы, они как бы снаружи приходят, изнутри. И так, и не один раз будут приходить. Важно вот именно настроить разум на гуну благости. Гуна благости означает, в моей жизни что-то не так, настрой такой, вот этого разума, то есть путь я такой выбираю. То есть мне нужно найти свою ошибку и исправить ее. Просто ум вот так настроился, то есть в моей жизни что-то не так, по здоровью, по нервной системе, там, по финансам, по отношениям с другими людьми, то есть, как мы говорили, совсем по факту, все, что связано, то есть это, то есть где-то есть моя ошибка, мне нужно ее исправить. И ошибка в чем? Не всегда это ошибка просто, что, ну, я не те таблетки попил, там, я не в том месте родился, да, то есть не те ошибки, которые там мы исправить не можем, или не те ошибки, которые ну, там просто что-то там как бы внешне что-то поменять, вот, а те ошибки, которые я должен внутри произвести. И когда я произвожу определенные действия внутри, сама вот эта, допустим, та же хроническая болезнь, она перестает меня беспокоить, означает, я сдал этот экзамен. То есть я понял причину, и я устранил эту причину, которая вызывает хроническое заболевание. Если я хожусь и гружусь, и меня оно постоянно беспокоит, ну почему у меня это заболевание, почему у других нет, ну почему то, почему это. Я экзамен этот не сдал, я не сделал определенный объем работы в гуне благости. Вот. Ну, то есть, такой пример. И в гуне страсти большинство людей, они говорят, я ходячий там Супермен, я все могу, я сам создаю свой мир, этот в крайность, в которую тоже человек может впасть, когда он внутреннюю работу делает, я сейчас все поменяю, я сейчас улучшу на все на 100%. То есть он такой, я творец, я сильный, всех победю сейчас. Вот. Это гуна страсти, обычно такой человек, он внешне больше что-то делает. Он там не особо духовной практике там не уделяет внимания еще чему-то. Он просто там какие-то техники, там, ну, надо НЛП какой-нибудь изучать, там, какую-нибудь психологию новомодную. Там. То есть больше внешне что-то менять, именно связанное с тонким телом, с физическим телом, это гуна страсти. И человек такой, он на себя надеется, потом он быстро ему жизнь показывает, что, брат, ну, ты здесь не действуешь, здесь действует тригуна материальной природы. Ну, надо определенные законы от Бога там изучать, по ним действовать, там, тогда все правильно будет. Ты здесь, ну, как бы не Бог. То есть, ага, и вот в администрации человек такой понимает, а, ну вот, у меня ничего не получается, там, я ничего не могу. Он попадает в другую крайность, в гуну невежества. В гуне невежества он такой, ой, у меня нет сил, там, я уже столько раз все пробовал, там, у меня ничего не получается, ничего не работает, там, наверное, я ничего не буду делать, просто отстаньте от меня, я вот буду плыть по течению, как плывется. То есть человек становится инертным, пассивным, у него такая позиция, я не могу. Была до этого, я все могу, теперь и другая крайность, я не могу. В гуне благости человек говорит, ну, я должен свой путь пройти. Я должен сделать то, что от меня зависит, все остальное сделает Бог. То есть я должен понять, как это, я не помню, у кого это молитва, то есть, Господи, дай мне разум различить то, что там нужно поменять, от того, что не нужно, и силы поменять то, что нужно поменять. Да? И это вот о том же. То есть я должен увидеть вот этот путь, вот эту работу внутреннюю над собой, и я должен над ней совершить усилия, а то, что от меня не зависит, уже зависит там, от Бога, от высших сил, а это уже их дело, мне туда лезть не надо. То есть, и вот в этом плане, как это понять, просто молитесь, посылайте вот такое вот, как бы, внутреннее желание, внутренний настрой, я хочу понять. Пытайтесь найти ответ. То есть, и он придет рано или поздно, и придет понимание, что делать с этим. Но Олег Геннадьевич, он, допустим, он это делает в молитве. Он читает там молитву и вот, ну, там, допустим, Богу просто так невзначай там что-нибудь с таким, ну, в молитву как-то это вкладывает. И Бог ему посылает в виде людей, в виде событий, в виде вот какого-то внутреннего такого, ну, даже, можно сказать, диалога. И он потом делится, и сомнений вообще ни у кого не возникает там, что... Ну, это так и есть, то есть это правильный ответ, и потом это на практике тоже так, ну, получается чаще всего. Поэтому такой вот ответ, то есть надо объем работы свой узнать и сделать его, и это и будет ответом на вопрос, ну, как бы, почему такая вещь у меня происходит в жизни.
Спасибо, Алексей, за такой полноценный, глубокий ответ. И у нас есть вопрос, как все-таки делать свой объем работы. Добрый день, очень актуальная тема. Подскажите, как на самом деле справиться с умом? Я и мантру читаю по утрам, но не всегда стабильно. Заставить не всегда могу себя, а рекомендаций докторов нет. Всегда слушаюсь, а хотелось бы следовать разуму. Понимаю, много уже знаю, но вот как быть, чтобы, желая благостного образа жизни, делать и следовать разумным рекомендациям? Например, не есть печеньки утром, не кушать много, как остановиться в еде?
Ну, здесь, да, то есть здесь важно быть гармоничным на всех уровнях, и просто это хорошо, что мы недовольны своим, так скажем, уровнем. Ну, не то, что недовольны, не в негативном смысле недовольны там, что ой, так все плохо, и это нас, наоборот, как это сказать, не мотивирует, а это... В общем, наоборот, забыл слово, как подобрать. В общем, противоположно мотивации, то есть оно нас не вдохновляет это делать, наоборот, у нас вдохновение не делать появляется. Недовольны в том плане, что мы думаем, что можно еще лучше. Вот я сейчас на таком уровне нахожусь, и важно быть, ну, понимать, что вот я на таком уровне, я там печеньки ем с утра, но зато я там вечером их не ем. То есть пока что у меня вот такой, как бы, такой мой уровень. Я там мантру, ну, там не мантру, молитвы там я читаю, там, ну, там не всегда. Ну вот, допустим, стабильно там раза три в недельку, да? Вот, и важно, ну, как бы, отмечать, вот, то есть я достиг вот этот уровень, и потом не надо там сверхъестественно себе задачу ставить, что, ну, там, в следующем году надо стать там святым, там, просто там, как бы, читать мантру с утра до вечера, там, всех благословлять. То есть важны какие-то промежуточные этапы, и, в принципе, ну, в ведическом знании они описываются, и в том числе и даже по украшению ума, да, вот по этой внутренней работе. Есть вот эта последовательность, и здесь очень важно, то есть, чтобы у нас была так называемая садхана. Садхана – это как раз-таки есть режим дня или, ну, какой-то минимальный такой объем таких правил, которые мы выполняем каждый день. Вот. И правила сами по себе, они как ведро. Вот как ведро обычное. И с помощью этих правил мы должны, ну, добыть суть. Если мы просто тупо правила делаем, как бы, и стремимся просто правилам следовать ради правил, то, ну, толку не будет. Мы это какое-то время поделаем, бросим и скажем, а ерунда какая-то, никакого толку нет. То есть вот этими духовными правилами, то, что я не ем печеньку или еще что-то, мы должны натаскать воду, там, допустим, куда-нибудь. Ну, не знаю, куда там. Куда-то натаскать воду. Полить там помидоры какие-нибудь. Вот. И если мы просто берем ведро и гремой, смотрите, у меня вот такое ведро красивое, классное. Вот. Я просто вот, ну, соблюдаю правила, зачем, не знаю, как бы, для чего, непонятно. Вот у меня ведро красивое. То есть, ну, в этом смысла нет никакого. Или если мы пренебрегаем правилами, мы говорим, да важнее суть. Важнее суть, там вот, надо просто настроение, там, еще что-то. Мы просто говорим, ну, я вот, наверное, руками воду таскать буду, так тоже не получится. Вот, поэтому, когда мы следуем правилам, мы должны понимать их суть. То есть мы не должны пренебрегать правилами, то есть считать, что они не нужны. И другой момент, мы не должны просто тупо стремиться к правилам и следовать правилам ради правил. Мы должны понимать, какая суть стоит за этими правилами, мы должны этими правилами натаскивать воду куда-то там. В дом или еще куда-нибудь. Вот, и то же самое, вот эти правила, которые у нас есть, важно их вот, ну, осознать, зачем я их делаю, что они мне дают, то есть какую воду я ими таскаю. И, то есть, осознанно их делать. И понять, какой уровень, то есть, если у меня сейчас возможности такие, то я должен их вот, ну, пока что так делать. Вот, и эти правила, они будут, ну, давать воду. Потом уже, когда человек, он достигает определенного уровня, когда он натаскал воды, там уже могут другие правила, уже какие-то правила могут отпасть. А приходят в жизнь человека другие правила. То есть там может быть, ну, и не так страшно, если ты иногда печеньку там с утра съел. То есть об этом вообще, как бы, ну, там сильно это беспокойство не приносит. Там более другие, более важные вещи, как, ну, более другие проблемы, то есть другой уровень проблем. Те же проблемы, они как-то сами собой отошли, решились там, и так далее. И в этом плане, ну, конечно, хорошо бы иметь человека старшего, наставника, как Олег Геннадьевич говорит. Конечно, там не так просто таких людей найти. В разных традициях таких людей немного, то есть, ну, настоящих. Но, тем не менее, можно их найти. То есть, обычно это наставник, он понимает, да, какая у нас ситуация. Ну, то есть, мы ему должны как-то откровенно с ним быть, чтобы он просто понимал, вот, что у нас, как с нами, что происходит. И, в соответствии с этим, он может понять, на каком уровне мы. Также делает этот духовный учитель. Он каждому ученику дает, ну, свои какие-то правила, свои наставления. Есть, конечно, общие правила, есть там индивидуальные. Но он видит, человек вот это будет делать, он придет к этому. А этот человек будет это же делать, он будет деградировать. То есть для каждого свое лекарство, как в аптеке. Вот, но есть общие правила, которым мы сейчас все следуем. И просто я хочу призвать, что осознать, что эти правила мне дают, то есть поработать над качеством того, что даже я сейчас делаю. Вот реально осознанно понять. И чтобы было вдохновение делать, обязательно нужно общаться. Вот. общаться через лекции, читать книжки, смотреть там видеозаписи, а еще лучше вживую общаться с людьми, которые то же самое делают. Вот. И пока что продолжать. То есть вначале человеку необходимо общение. Он должен что-то получать. Чтобы какие-то правильные вещи делать, нам нужна подпитка. Подпитка – это как маленький ребенок, которому, чтобы жить, его надо, чтобы мама кормила грудью. Вот. И она ходит, нянчит его. И вот мы себе тоже похожие условия должны создавать. То есть нам нужно все время как-то подкармливать свой разум снаружи. То есть слушать, вдохновляться, общаться там с такими же детьми, там, которые тоже так же начинают, общаться со старшими, там, которые уже там не дети, а уже там в институте учатся. Они нас будут вдохновлять, они нас будут кормить вот этими правильными вещами, у нас будет появляться энергия и силы так правильно делать. Здесь важно не гордиться, что вот я сам такой великий, печеньки по вечерам не ем, там еще что-то. То есть гордыня, она сразу приводит человека к падению. То есть он сразу эти нету, перестают быть силы выполнять там какие-то правила, духовные вещи. То есть это целая наука, ответить на этот вопрос. Ну, то есть можно что-то там шаблонное сказать, там что-то такое, что все хлопать будут там в ладоши. Но в целом это целая наука, которую нужно изучать. Это не так, что вот какое-нибудь слово сказал, и ты его сделал. То есть нужно иметь сильное желание идти к цели, к которым эти правила ведут, то есть к сути этих правил. Вот, нужно стараться, нужно желать вот, ну, общения с этими людьми, которые идут к этой же цели. Вот. И, ну, и все, в принципе, идти по этому пути и получать опыт определенный. Лучше, конечно, чтобы был наставник, потому что у каждого своя там бывает тема, иногда человеку кажется то есть опять же, вот это когда наше мировоззрение, наш ум, вот эта система координат, через которую мы смотрим на реальность, она нам рисует одну картину, а в действительности картина другая. То есть другой человек с очищенным умом, с очищенным вот этим мировоззрением, он смотрит на нашу ситуацию, он видит реальную картину, он говорит: нет, это тебе кажется, что ты туда идешь. Ты идешь вообще вон туда, вон, посмотри, куда ты идешь. Человек такой: ой, действительно, куда это я иду? Но в своем уме он это не может увидеть. Потому что, ну, как бы он живет не в реальности, а в уме. Каждый из нас живет. И внешне даже контактируя с чем-то, мы контактируем со своим умом реально. Поэтому самому очень сложно это сделать. То есть обязательно нужен какой-то наставник, учитель или человек, которого мы постоянно слушаем, изучаем, читаем книжки. Нужна постоянная медитация на, ну, на вот этого, так скажем, духовного учителя, да? То есть неважно, как это, может быть, это Олег Геннадьевич для начала, это так, потом еще там кого-нибудь Бог пошлет, или там, или это все время Олег Геннадьевич будет. И так далее. То есть важна связь. То есть на свои силы тут надеяться не приходится. Также нужно молить Бога в молитве, там, в медитации, чтобы Бог давал эти силы, то есть получать их из молитвы. Это вот все можно в одну сутру такую свести, то есть нужно понять суть правил. Суть правил, которые мы делаем, и когда человек эти правила выполняет, у него дальше изнутри Бог ему будет давать разум, как дальше действовать. Он будет приходить изнутри интуитивно, будет приходить, что мне надо делать дальше. Поэтому, ну, как бы внутри тоже нужно прислушиваться какому-то внутреннему голосу и всегда его перепроверять. То есть я в правильную сторону иду, неправильно. Перепроверять с помощью наставника, с помощью каких-то других людей, которые в этом разбираются, там, с помощью знания, там, с помощью вот этих опознавательных знаков, которые мы говорили, то есть внутри себя, да, и снаружи, там, которые нам говорят: раз заболел, ага, знак такой, туда идти не надо. Раз там с родителями отношения расстроились, ага, вот это делать не нужно. Ну и так далее. То есть это большая глубокая тема. Я думаю, там сейчас еще до 12 поговорим, уже, наверное, пора заканчивать просто эфир. Я чувствую.
Спасибо вам, Алексей. Возможно. Очень интересное сравнение с ведром было, запоминающееся. Это ценно для нас, чтобы были какие-то образы, чтобы они могли всплывать, мы запоминали их лучше. И да, действительно, время подходит к концу. Последний вопрос, который поможет нам настроиться на последующие эфиры. Спасибо вам за ценную информацию в эфирах. Будем ли мы разбирать конкретные причины конкретных заболеваний и методы, как с ними справляться?
Да, мы будем это делать. Мы будем говорить на всех уровнях. И, то есть обычная медицина, аюрведа, и вот эта психосоматика, и духовная практика. То есть на всех будем пластах разбирать. У меня будет месяц, я подумаю, как это все поднести, вот, и потом будем, да, об этом говорить.
Что ж, ну тогда с нетерпением будем ждать встречи с вами, новых секретов здоровья. За сегодняшнюю лекцию я вас благодарю. Очень много ценных, важных вещей, такая наметка на внутреннюю работу дальнейшую. Спасибо вам за то, что делитесь с нами такими важными знаниями.
Спасибо вам за вопросы, дорогие слушатели. Спасибо вам, Анна, тоже за вдохновляющий такой итог. Тогда до новых встреч. Всего всем хорошего. Самого.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.